Радиостанция «Эхо Москвы» в Оренбурге при поддержке правительства Оренбургской области представляет программу «Выбор времени».
Добрый день, в эфире программа «Выбор времени», у микрофона Максим Курников, и сегодня, в октябре 2017 года, как-то не страшно звучит, хочется, в общем-то, к теме революции подойти, тем более, что в архиве, в Государственном архиве Оренбургской области есть замечательные фотодокументы, которые связаны с событиями 1917 года, потом Гражданской войны, ну и так далее. Я, честно скажу, не встречал, может быть, они и есть, эти записи, не встречал записи, которые непосредственно от того времени, но зато в архиве хранятся воспоминания людей, которые в событиях того времени принимали участие. И как-то не странно, но большая часть воспоминаний как раз связана не с теми событиями, которые происходили непосредственно в Оренбурге или в Оренбургской области. Большая часть воспоминаний тех людей, которые видели Ленина вживую. Большая часть таких воспоминаний записана в программах, которые выходили в то время. И это, конечно, несет на себе такой очень серьезный след, очень серьезную печать, потому что эти программы были такого, в общем, пропагандистского характера, это, в общем, не скрывалось. Я думаю, что лучше, чем мы будем описывать эти программы, давайте как раз короткий фрагмент такой программы, буквально 2 минуты, послушаем.
«Один из Ильичевой гвардии. Так мы назвали нашу передачу, и рассказ в ней будет о Владимире Игнатьевиче Викулове. В числе самых преданных солдат революции он нес караульную службу в Смольном, не раз видел Владимира Ильича Ленина.
Много говорят о скромности товарища Ленина,
вспоминает Владимир Игнатьевич, теперь персональный пенсионер, подполковник в отставке.
Это было присущей чертой в характере вождя. К этому надо добавить еще вежливость, внимание к простому человеку, к рабочему красногвардейцу. Поздоровается всегда, шагает по коридору быстро-быстро, но обязательно здоровается со встречными чаще первой. Остановится, поговорит, расспросит.
Ленин был всегда в окружении народа, всегда с людьми, рассказывает дальше Владимир Игнатьевич, и не любил, когда его просили постеречься. А враг не дремал. Много его лазутчиков пытались обезглавить партию.
Вспоминается такой случай. Ленин поехал на родной мне Путиловский завод, чтобы там выступить с речью перед рабочими. Я тоже был в числе сопровождающих Ильича. Удивляет сила логики ленинских речей. Их воздействие на слушателей. Когда Ленин закончил свое выступление, чекисты обнаружили в толпе рабочих несколько террористов с оружием. Они готовили покушение на вождя, но не совершили своего черного дела. На допросе они признали, что не пустили в ход оружия не из-за трусости, а потому что вместе с другими были захвачены ленинской речью, покорились ее правде и забыли о своей грязной цели.
Ну вот название этой программы «Один из Ильичевой гвардии», я скажу, что большая часть программ, они довольно похожи называются. Например, «С Лениным в сердце» или там «Навечно в сердце» и так далее, и так далее. Думаю, что мы еще послушаем в одной из следующих наших программ такие репортажи. Но в этой программе я бы хотел как раз на контрасте сыграть. Вы слышали, какими официальными словами вот этот товарищ Викулов рассказывал о том, как он видел Ленина, и как, значит, все террористы, как только слышали Ленина, сразу же сходили с ума от его речей и сразу же обращались в большевиков. Так вот, для того, чтобы просто представить, как это все происходит, мы послушаем следующую запись. Следующая запись, на мой взгляд, это просто сокровище, которое хранится в Государственном архиве Оренбургской области. Дело в том, что это уже не отполированный репортаж, а интервью для репортажа. И вначале как раз слышно журналиста или звукорежиссера, который объясняет, как, куда говорить и так далее. А надо сказать, что там вот на этой пленке есть еще и другие репортажи, где, в общем, как раз тот человек, который записывает, он даже прям говорит, какими словами лучше это сказать, подсказывает и исправляет те формулировки, которые ему не совсем нравятся, на какие-то более, скажем так, партийно выверенные. Но мы с вами сейчас послушаем рассказ старого большевика, так это называется, по крайней мере, в документах. И я вам скажу, что начинается все как раз с Ленина, но продолжается уже Оренбургской областью. И сам по себе рассказ, он очень живой, он буквально просто, вы, если закроете глаза или даже не будете закрывать глаза, мне кажется, вы просто все увидите, как это все происходило, потому что женщина, которая как раз от первого лица рассказывает то, что с ней происходило, делает это просто фантастически интересно.
Рассказывали. Вот прямо на меня смотрите и мне рассказывайте. Пожалуйста. Пожалуйста.
Мне посчастливилось видеть Владимира Ильича Ленина. И почти счастье это выпало мне несколько раз. Первый раз я его видела тогда, когда весь рабочий Питер встречал Владимира Ильича, когда он приехал из эмиграции. Наш завод организовал эту встречу так.
Какой завод?
Завод Сименс-Шукерта. Ну, сейчас он, кажется, называется «Электросила». Это в Ленинграде на 23-й линии Васильевского острова.
Вы там работали?
Я там работала револьверщицей. Завод по тем временам был крупный, работающих у нас было около 5000. Характерно то, что Ленин приехал в воскресенье. Все его ждали. А когда именно он приедет, было неизвестно. И вот в воскресенье, в нерабочий день, рабочие нашего завода были оповещены по цепочке. Но когда в 4 часа я пришла на завод, то весь наш коллектив был в сборе. Мы пошли его встречать колонной, с флагами, с лозунгами, как полагается. Огромная площадь Финляндского вокзала была вся заполнена рабочими других предприятий, других заводов. Ждали его очень долго. Неизвестно было, когда поезд придет. Поезд опаздывал. В конце концов, все-таки этот поезд пришел. И мы увидели на ступеньках, на верхних ступеньках Финляндского вокзала группу товарищей приезжих. До этого еще пришел на площадь броневик и несколько легковых машин. Вот Владимир Ильич и другие товарищи окинули взглядом площадь и спустились по ступенькам вниз. Но народ стоял такой плотной толпой, что им трудно было пройти. И вот образовался маленький узенький коридорчик, по этому коридорчику они прошли к броневику. Поднялись на верхнюю площадку броневика несколько человек, и самый небольшого роста из них подошел к краю площадки и обратился со словами привета собравшимся. Это было немного слов. Он поздравил товарищей со свержением самодержавия и тут же сказал, что революция не кончена, революция еще продолжается. Вот то, что у меня запомнилось с этого раза. После этого я несколько раз Владимира Ильича слышала, когда он выступал с балкона дворца Кшесинской, где помещался тогда Центральный комитет партии большевиков. А на эту площадь мы с завода с группой товарищей очень часто ходили, так примерно 2-3 раза в неделю обязательно, как тогда говорили, пойдем послушать большевиков. Ну, после этого
сколько вам, простите, сколько вам лет тогда было?
Мне тогда было всего 19 лет. Я была беспартийная, очень малограмотная тогда была, но все-таки всей этой жизнью я очень интересовалась, так же, как и все мои товарищи, с которыми я работала. Ну, кого можно назвать из тех товарищей? Соня Погодина, револьверщица, ее станок был рядом с моим станком. Тубареткина Ксения тоже работала на нашем заводе. И еще несколько молодых работниц, с которыми мы ходили, как говорят, послушать большевиков. У меня тогда был маленький ребенок, и я очень страдала от того, что я не могу пойти на фронт. Ребенка оставить негде и не с кем. У меня ни бабушки, ни дедушки никаких тогда не было. А муж был на фронте. И вот когда по призыву Ленина стали организовываться отряды по уборке урожая в освобожденных от белых районах, я этому очень обрадовалась. Я решила вступить в такой отряд. Это была мобилизация Но, можно сказать, больше добровольная мобилизация. Меня не брали в этот отряд, а мне очень хотелось поехать хотя бы на такую работу, чтобы помочь советской власти, хотя своими руками, если уж я не могу ее защищать с оружием в руках. После долгих моих настойчивых просьб меня все-таки в этот отряд зачислили. Наш эшелон направился в Оренбург, в Оренбургскую губернию. Эшелон был большой, это было около 2000 человек. Все они состояли главным образом из молодых девушек, из молодых женщин.
Питерских
с детьми.
Да?
Это в августе, это в июле месяце этот отряд вышел из Питера. Примерно так в середине, очевидно, июля. Но мы ехали очень долго. 19-го года. Мы ехали очень долго, мы ехали больше недели с большими остановками, пропуская эшелоны воинские и прочее такое дело. И вот в конце июля мы приехали на станцию Платовка. Там простояли дня два, и наш эшелон подали в Оренбург. В Оренбурге нас встречали. Акулов выступал на этом встречном митинге, Коростылев Георгий, Постникова Мария, Макарова Мария, это старые большевички оренбургские. Нас угостили обедом. Вот в этом помещении, где сейчас детская библиотека, там была столовая. Там позже был Кировский райком партии, это против Мускомедии домик. Он сейчас достроен, но тогда он был меньше, чем сейчас. Там нас угощали обедом. После этого наш эшелон отправили обратно на Платовку. Там было распределение по станицам, и я попала в станицу Краснохолмскую. Мы пошли пешком. Выслали из Краснохолма несколько подвод с быками. На эти подводы сложили наши немудренные вещички, а все мы пошли пешком. Что меня поразило в степи? Ведь в Питере был голод. Там бы давали осьмушку хлеба по особому объявлению в Красной газете. И мой сын, которому было около 2 лет тогда, утром просыпался и спрашивал: «Мама, сегодня хлебный день или не хлебный день?» А здесь вот в степи оказались целые скирды необмолоченного хлеба за несколько лет. Это кроме того хлеба, который был еще на корню. Меня это очень поразило. В каком-то селе мы ночевали. В сельсовет притащили сено, расположились все на полу. Крестьянки нам принесли и хлеба, и молока, и других продуктов, накормили нас, голодных питерцев, петроградцев, как тогда так нас и называли, петроградки, петроградские. И мы расположились отдыхать. Все мои товарищи уснули, а я пробралась к маленькой семилинейной лампочке и стала писать письмо. Домой, соседям. Родных у меня в Питере никого не было. В это время пришел председатель сельсовета, чтобы проверить, как мы устроились. И когда он увидел меня, что я сижу и пишу письмо, он кое-как пробрался через ноги спящих, подсел ко мне и говорит: «Ты, Петроградочка, ведь грамотная, видать?» Я говорю: «Да, грамотная. Ну, куда ты с детем пойдешь? Оставайся у нас, мы тебе хату дадим, корову дадим, будешь у меня секретарем. А то я ведь вот неграмотный, а секретарем у меня поповский сын, а кто его знает, что он там напишет, а я только кресты ставлю». Так он меня уговаривал остаться, и я все-таки не осталась, не решилась остаться, отстать от своей группы. И пошла дальше на следующий день в Краснохолмскую станицу. Краснохолмской станице нас распределили по крестьянам. И вот что еще характерно, ведь условия были такие, что заработную плату нам платит государство, а крестьяне должны за то, что мы у них работаем, должны нас питать. И вот приезжали крестьяне на площадь к станцовету и выбирали себе рабочих. А меня с ребенком никто не хочет брать. Во-первых, какая она работница с детем, а во-вторых, все-таки два рта надо кормить. И меня никто не хочет брать. Всех уже забрали, все уж разъехались. Я осталась в числе немногих оставшихся. И вот подъезжает ко мне один старик и говорит: «А что ж тебе, бедолаге, теперь? Пропадать с детем? Чи что? Садись, поехали». И вот он меня привез на так называемую «Красную сторону». Краснохолмская станица тогда делилась речкой на две половины. С одной половины, где была новая церковь, эта, которая вот сейчас въезжаешь, первая, все старики отступили с белыми, а с той стороны за речкой все ушли к красным. И вот получилась и красная, и белая сторона. Еще тогда, когда вот я там была, если, скажем, замуж выдана еще давно до революции дочка с красной стороны на белую, то в это время друг к другу в гости не ходили. На этой речке приходит с белой стороны полоскать белье, приходит с красной стороны полоскать белье, и кончается это обязательно перебранкой, перепалкой, а иногда и доходило до более серьезных дел. И вот меня привезли на эту самую красную сторону. Это была семья Пащенко. Я теперь не помню имя, отчество этого старика. Сын у него был в Красной армии. Одна дочь лет 16, другая лет 12 была. И мальчишка Андрюшка лет, наверное, 10 был. И старуха, которая занималась домашним хозяйством. Вот он меня и привез в эту семью. Приняли меня хорошо там. Но на второй день после этого приезда старика Пащенко забрали в подводы, и он уехал. Уехал он на двух лошадях, осталось в хозяйстве что-то около двух пар быков и одна лошадь. И все это. Прошел день, другой, старик не возвращается. Слышу разговор в доме. Старуха беспокоится о каких-то 4 десятинах овса. Оказалось, что этот овес скошен, но уже осень скоро наступает, подойдут дожди, и все это скошенный овес может пропасть. Я в сельском хозяйстве работала только в раннем детстве, когда меня в пастухи отдавали в деревню. Так что я сельского хозяйства особенно-то не знала. Ну, а работать-то я была здоровая. Я уговорила, давайте поедем этот самый овес убирать. После долгих уговоров мне все-таки разрешили это дело. Поехали мы, вот две девушки эти, Андрюшка, я и мой мальчишка Петька. Это было 40 километров от станицы. Ехали мы долго. Приехали, действительно, овес в копнах, и его надо стащить, надо сложить в омет. Как эти ометы делаются, я, конечно, не знала. Начали работать. Ничего, первый омет у нас вышел кривоватый, а второй получше. Я работала очень много и заставляла всех своих работать. Мы так делали. Быков мы меняли, а сами мы отдохнем 2 часа и опять за работу. Благо, ночи были лунные. Мы за 4 дня эти 4 десятины, а там это не гектары, а десятины, так что это порядочно, и урожай был хороший. Убрали, сложили все это в ометы. Собрались ехать домой, и уже на полпути нас застал дождь. Мы приехали домой, а старика все еще нет. Потом через несколько дней только он приехал, я вышла во двор с этого убрать лошадей, И пока я пришла, там уже в доме ему рассказали про этот самый овес, потому что он как пришел, как ввалился в комнату, сразу: «Ой, пропал овес, ой, пропал овес». И когда я зашла в комнату, то я попала прямо в объятия этого старика. «Ты ж моя Петроградочка, ты ж моя хорошая» и прочее такое дело. Вот я там у этих стариков и жила. Когда наш эшелон собирался отправляться домой, это было глубокой осенью, конечно, рабочие очень много помогли в уборке урожая. Урожай весь был убран. Это было глубокой осенью, я побоялась с ребенком ехать в такую дальнюю дорогу. Муж у меня на фронте, в Питере у меня больше никого нет, а кое-какие тряпки, что там остались, они мне были недороги, так же, как недороги и сейчас никакие тряпки.
Мы не успеем просто послушать эту запись полностью, она довольно длинная, но один из отрывков, который чуть дальше идет уже по времени, я вам обязательно включу. Он рассказывает о том, как проходила продразверстка. Дело в том, что ее в качестве агитатора возили по соседним деревням, и она как раз обеспечивала самое лучшее выполнение плана по продразверстке. Давайте послушаем, почему.
И вот я стала ездить в села, в городище, в другие. О чем я там рассказывала? Я собирала женщин и рассказывала, как мой сын спрашивал в Питере, хлебный день сегодня или не хлебный день. Это было так убедительно, что женщины плакали, и выполнение разверстки шло очень с большими успехами. Открывали и свои ямы, и ямы соседей, и в тех селах, где я побывала, хлебопоставки пошли очень хорошо.
Время нашей программы заканчивается, но я вам обещаю, что к теме событий октября 2017 года и вообще к ленинской теме мы еще вернемся. Спасибо всем, это была программа «Выбор времени».